Глава четвертая. Игнатик. Часть первая. Белый домик стоял на мысу над спокойным зеленоватым заливом. Каменный, широко застекленный, с плоской крышей и решетчатой башенкой маяка. В домике находилась диспетчерская служба порта. Порт был крошечный, его деревянные причалы прятались в бухточке за мысом. Большие суда к ним не совались, торчал здесь голубой катер береговой охраны, да отстаивались днем крутобокие мотоботы рыбачьих артелей. Перед закатом они уходили на ночной лов. Диспетчерская главным образом и работала для промысловых экипажей. К домику примыкал неказистый павильон с пышной черно-золотой вывеской «Бар у Нептуна за пазухой». Здесь был постоянный приют незанятых ловом рыбаков и свободных от дежурства диспетчеров. Яр зашел к Нептуну, когда солнце уже катилось к морю и делалось оранжевым. Бармен Черный Яков, маленький и похожий на подростка, но с морщинистым личиком, обрадовался. «Яр, давно не заходил, кружечку, а?» «Табаку, Яков, пачку субмарины». «Пачку субмарины и кружечку, а?» «Мне через час на вахту». «Кружечка холодного бомбардира перед вахтой – самое дело!» – уверенно сказал Яков. Яр засмеялся. «Ну, давай». Кружка была из мятой тонкой жести. Пиво сквозь нее холодило ладони. Яр оглянулся. У больших бочек, заменявших столы, было почти пусто. «Вот и хорошо», – с облегчением подумал Яр. Но тут же его окликнули. «Эй, Яр, к нам иди!» У окна с частым переплетом ошвартовались двое. Болтливый маячный мастер с длинным прозвищем «Пауль Верхняя Душа» и механик с мотобота «Креветка» Захар Лира. Захар был молодой, слегка ленивый, с широким бабьим лицом. В отличие от многих, нелюбопытный. У него в доме Яр снимал для себя комнату. Разговаривать не хотелось. Но обычай требовал – зовут, подходи. Нарушать поселковые обычаи я растерегался. Пауль Верхняя Душа суетливо подвинул ящик из-под консервов. «Ты садись, садись, Яр, садись с нами. А то, гляжу, все один да один, сумрачный что-то. Служба, что ли, не ладится?» «Служба нехитрая», – обронил Яр и спрятал за кружкой лицо. «А чего ж тогда, а?»
«Не копай ты чужую душу, Пауль», — с зевком сказал Захар. «Мало ли что у человека. Мы вот в одном доме живем, я и то не копаю».
«А чего и не копнуть?» — не согласился Пауль. «Иногда копнешь, а человек выскажется, и бывает ему облегчение». «Да все у меня нормально», — сказал Яр. «Ты, дядя Пауль, покопался бы лучше в своем фонаре, а то в пятницу с какого-то сейнера запрашивают... «У вас что за маяк? Мы с Грина или Белый Бык?» «Грива, говорю. Вы что там, перепились все до полного побеления? Бык на 70 миль южнее». «А какого же раз такого дьявола?» — кричат. «У него зеленые проблески через 5 секунд, как на бычьей мигалке, а не через 2, как про вас в лоции написано». «И открытым текстом. Как выдадут про наш маяк все, что думают?»
«Ну, это факт особый. Критика — это в чем-то правильное», — слегка обиделся Пауль Верхняя Душа. «Только я вижу так, что про маяк ты заговорил, чтобы разговор увести от себя. Дело, конечно, совершенно твое. А мне просто в душе больно смотреть, если кто ходит понурый. Сперва ты вон какой бойкий был. Да все не один, а с мальчонкой. Чего его не видать-то, приемыша твоего?»
«Какой же он приемыш? Он с родной теткой живет».
«Теткой, теткой! Да и не родная она, а бес ее знает какая. А за тобой-то он бывало как пришитый ходил».
«Да замолчи ты, дубина!» — тоскливо подумал Яр. И сказал: «У него свои дела, мальчишечьи».
«Свои-то свои. Он, конечно, парнишка вроде смышленый и вежливый такой. Только от нашей ребятни все в сторонке держится. Со взрослыми нормально, а мальчишек здешних боится, что ли. Мне с башни все видно».
«Не привык еще», — сказал Яр. «По старым друзьям тоскует. Я же говорил, у него друзья погибли в обвале». Пауль повздыхал, закивал, хотел опять заговорить, но язык у него стал потяжелее. Во время беседы они с Захаром пропустили по паре кружек. «Пора», — Яр поднялся. В баре прибавилось посетителей. У двух бочек устроились компании по три человека, дымили трубками, оранжевое солнце пробивало зеленоватые клубы дыма, которые поднимались к потолку, к запылившимся моделям парусников и стеклянным шарам, оплетенным сизалевыми сетками. Шары — это были поплавки от сетей. Еще недавно такой поплавок Яр подарил Игнатику. Яр резко шагнул к выходу. Черный Яков закричал из-за стойки. «Яр, что ж ты, а? После одной кружки не уходят, а, Яр?» «На вахту же». Но тут его заметили другие. «Яр, подсаживайся». «Давай, давай, Яр, четверо, не пятеро, садись к нам». «Не могу, ребята, надо Стефана менять, время». «Ну что, Стефан», — сказал со своего места Пауль. «Стефан молодой, подежурит еще часок. Я вот пойду и скажу, ты, Стефан, подожди. Яр не часто с нами сидит, пускай побудет у Якова, а ты еще подежурь маленько. Дай мне, Яков, кружку, я отнесу Стефану». «Ну и пусть», — устало подумал Яр. Стефан и в самом деле мог подождать, нравы здесь были простые. Яр подошел к бочке, за которой тянул пиво диспетчер Феликс. Он Яру нравился. Молодой еще, но кряжистый, русобородый, по-стариковски спокойный. На первый взгляд он казался даже мрачным, но глаза были ласковые и какие-то беззащитные. Кроме Феликса сидели тут механик поселкового кинотеатра «Дымок», совсем мальчишка, и старый мастер канатного дела Антон Хвост, такой же разговорчивый, как Пауль Верхняя Душа. Феликс улыбнулся. «Дымок» солидно крякнул и сделал глоток, а старый Антон заговорил. «Садись, Яр, садись». «Яша, ты нам принеси. Я вот смотрю, Яр, ты у нас целый месяц, а к здешней жизни все не приспособился, будто из другого мяса ты».
«Я человек с той стороны», — вздохнул Яр.
«Та сторона, эта сторона, предрассудки собачьи», — басовито сказал Дымок.
«Может, и предрассудки, только откуда они взялись, вот вопрос», — осторожно проговорил Яр.
Феликс отвел глаза и подавил улыбку. Старый Антон нелепо развеселился.
«Вопрос — это хорошо. Любопытному человеку интереснее живется. Ты давай вопросы-то. Мы, может, все тут и разберемся».
«Хорошо. Что такое нашествие?» — неожиданно для себя громко сказал Яр. В баре замолчали. Потом кто-то мелко засмеялся. Дымок солидно проговорил.
«Чушь это! Никаких нашествий не бывает!»
«Бывают», — сказал Яр.
«Это шмели-то!» — отозвался старый Антон. «Ну да, ну, я знаю. На той стороне. А что шмели? У нас сроду не было».
«Это не просто шмели», — разозлившись, сказал Яр. Феликс поцарапал бороду. Он был изрядно под хмельком, но сейчас посмотрел трезво.
«Яр, когда вулкан или цунами, вот как на желтых камнях, например, никто же не спрашивает, что такое? Природа?»
«Довели матушку планету, вот она и плюется», — сказали у соседней бочки. «И нечего тут искать других объяснений».
«Кто довел?» — спросил Яр. Старый Антон захихикал, Дымок, важно улыбаясь, курил. Феликс ласково проговорил. «Яр, ты как с другой планеты, честное слово».
«Я и так с другой планеты, ничем не рискуя», — сказал Яр.
Старый Антон засмеялся, закашлялся, хлопнул по спине Дымка так, что у того вылетела трубка.
«Дым, пошли за пивом. Яков там уснул, не несет».
Дымок важно поднял трубку, и они с Антоном двинулись к стойке.